какие перемены ждут нас в будущем? Как изменится наша жизнь?
Завтра в мире.
Это программа «Завтра в мире». Я Лариса Катышева. Здравствуйте. Мы продолжаем обсуждать наше будущее, пытаться представить, как может выглядеть наш завтрашний день. Естественно, он связан с технологиями и активным развитием технологий. И вот когда-то для того, чтобы человечество перешло от одной технологической эпохи к другой, требовались столетия, сейчас, ну, это десятилетия или 5-10 лет, и вот, пожалуйста, ты уже в другой реальности. Очевидно, что и сейчас мы стоим на пороге чего-то нового. Так что же это новое и к чему оно нас приведет? Какие самые важные изменения нам ждать в ближайшее время? Об этом мы поговорим сегодня с Еленой Волотовской, руководителем компании Softline Venture Partners и руководителем комитета по развитию IT «Опоры России». Елена с нами на связи. Здравствуйте.
Здравствуйте, Лариса.
С вами мы попытаемся заглянуть в будущее, но прямо сейчас я передаю слово своей коллеге Софье Ергушовой, которая буквально погрузит нас в контекст этого дня, представив новости.
Ученые из Швейцарии создали раннюю повязку, способную уничтожить до 99,99% всех бактерий. Обычно для обеззараживания используются специальные мази и гели, которые нужно часто наносить на рану, открывая ее и давая возможность вирусам и бактериям проникнуть на кожу. А новая повязка сама сможет бороться с вредными микроорганизмами. Разработка состоит из целлюлозы и полиуретана. Для производства используется технология электропрядения. Она делает материал гибким и прочным. Затем изобретение покрывают слоем специальных пептидов. Они обладают антибактериальными свойствами. По словам ученых, особенно высокую эффективность материал показал в борьбе со стафилококками. Готовимся к бархатному сезону правильно. Ученые из США заявляют, что шлепанцы, которые традиционно производятся из нефтяных полимеров, загрязняют нашу планету, так как разлагаются сотни лет. Исследователи придумали, как можно решить эту проблему. Они изобрели прочную и комфортную обувь из масла водорослей. Ее можно закапывать в землю или компост. Всего за 12 недель плотность таких вьетнамок понизится почти на 70% благодаря деятельности бактерий и микроорганизмов, обитающих в почве. Сейчас такие шлепки на 52% состоят из водорослей, но в будущем ученые надеются дойти и до 100%. Это позволит еще сократить время разложения. Это передача «Завтра в мире», и мы продолжаем.
Итак, с нами на связи Елена Волотовская, руководитель компании Softline Venture Partners и руководитель комитета по развитию IT «Опоры России». Елена, ну что, в таком мире активно мы живем, кругом сплошные технологии, куда они нас приведут? Вы об этом часто думаете?
Да, конечно, действительно, сейчас технологический мир накопил критическую массу технологий, разработок, и в течение ближайших 3-10 лет мы ждем существенной трансформации привычного нам мира. Наверное, самая предсказуемая трансформация начнется в организации рабочего процесса, особенно после того, как всем нам коронакризис показал, что удаленная работа не так страшна. Более того, уже на законодательном уровне рассматривается закон об удаленной работе. Вот мы все ждем, что в ближайшее время начнется как раз именно борьба за производительность труда, которой нам сегодня мешает обычная рутина. Хотела привести пример. Представьте, например, что вы бухгалтер, а вы потратили несколько лет, обучаясь данной профессии, получили знания и навыки. Но сегодня на 70% ваше рабочее время состоит из тех задач, для решения которых не требуются те знания и навыки, которые вы получали в институте. То есть это совершенно рутинная работа. Например, перенести данные из карточки контрагента в бухгалтерскую программу. Все эти данные будет переносить программа, будет обрабатывать программа, а вы будете работать более творчески, использовать те знания и навыки, которые получили в институте и за время вашей работы.
Получается, что целый пласт, да, то, что раньше называлось офисный планктон, это не нужно, плюс стажеры у нас остаются без работы, потому что все это могут заменить роботы.
Да, часть этого могут заменить роботы, именно рутинные вещи, которые легко автоматизируются с помощью программных роботов. И знания, навыки конкретного компетентного сотрудника будут использоваться для решения более высокоуровневых задач. Наверное, все мы привыкли, что роботы используются на производстве, но ожидается.
Сейчас они переходят в офис. Да. Но мы не предполагаем, что это такой робот Вертер из любимого нами в детстве фильма «Гости из будущего», такой человекоподобный, который ходит там, распечатывает какие-то бумаги. Робот в офисе – это даже не то, что робот на производстве, нечто, что нажимает какие-то кнопки. Это программа?
Да, это программа, которая имитирует работу пользователя на компьютере. То есть они могут копировать данные из одного файла в другой, открывать различные приложения, закрывать их, отправлять письма, отправлять по почте какие-то файлы. И плюсы робота совершенно очевидны. Все мы знаем, что роботы не ходят на обед, не ходят на перекуры, могут работать в режиме 24/7, 365 дней в году. И более того, они не ходят даже на больничный. Для роботов нет неинтересных задач. Это значит, что робот не напишет заявление на увольнение, как часто бывает, когда сотрудник выгорает. Плюс ко всему роботы не ошибаются. В том числе поэтому роботизация подходит для тех задач, которые требуют наибольшей внимательности и сосредоточенности.
Но, тем не менее, это не говорит о том, что роботы у людей отбирают работу. В определенной степени они даже помогают расширить рынок труда, мне кажется.
Да, совершенно верно. Не стоит бояться роботов, а потому что для создания самих же роботов, для их поддержания тоже требуются сотрудники. Появляются новые вакансии, которые будут служить именно этому. Хотела бы привести в пример наш портфельный проект «Электроник». Они создают платформу для внедрения программных роботов на предприятиях. И даже вот таких людей, которые придумывают для роботов новые задачи, они назвали агентами гражданской автоматизации.
То есть есть робот, он выполняет какую-то рутинную функцию, но для того, чтобы он работал, к нему еще нужна целая армия людей, которые будут его обслуживать.
Да.
На самом деле, вот знаете, да, фонарщики исчезли из нашей жизни, и теперь свет в городах зажигается не потому, что какие-то прекрасные романтические люди ходят от фонаря к фонарю и, значит, вот это все зажигает, а просто кто-то нажимает на рубильник. Но это не единственный человек, который работает в отрасли. Там огромное количество аналитиков, инженеров и далее, далее, далее. То же самое и здесь.
Да, совершенно верно.
Про офисы понятно. Но мне кажется, и быт наш невероятным образом меняется. И вот коронакризис стал определенным триггером.
Да, совершенно верно. Ларис, тоже все непросто и много интересных изменений, в том числе из-за трансформации потребительских привычек во время коронавируса. На грани серьезных изменений стоит животноводство. Наверное, да, неожиданно. Да.
Неожиданно.
Исследовательская компания Nielsen сообщает, что продажи растительного мяса за период пандемии выросли на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И бум на растительное мясо эксперты связывают в первую очередь с коронавирусом, потому что люди стали более внимательно относиться к своему здоровью, они стали более озадачены ответственным потреблением, считают калории, содержание жира в продуктах и так далее. Другая интересная тенденция – это то, что рвется цепочка поставок пищевой промышленности. Как вы все знаете, существуют перерабатывающие заводы. Так вот, во время пандемии многие перерабатывающие заводы были вынуждены закрыться. Пример тому Tyson Foods. Они остановили сначала производство, потому что персонал, который был занят на заводе, заболел короной, и после этого производство было закрыто. Но в результате возникли проблемы и у фермеров, потому что они были вынуждены утилизировать часть своей продукции, потому что у них не было сбыта так со стороны перерабатывающих заводов.
Ну, а у компаний, которые занимаются производством искусственного мяса?
У них все отлично. Если посмотреть на их динамику, то их рост за период пандемии составил 255% также по отношению к прошлому году. То есть они отлично растут, и у них все хорошо.
Ну, вообще очевидно, что мы питаемся иначе. Приходят изменения определенные, но я не ожидала, что вот так и именно в период коронакризиса это будет так явно. Ну а что явно и ожидаемое, это, конечно, изменения в медицине. Мне кажется, мы совершенно новую страницу какую-то открываем.
Да, мы открываем новую страницу. История изучение пандемии COVID-19 показывает, каким кошмарным последствиям может привести изменение в геноме болезнетворного микроорганизма. Но помимо вирусов есть еще и бактериальные инфекции, которые, к тому же, становятся все менее и менее чувствительными к различным антибиотикам, чем врачи очень озадачены. Вы знаете, в последние десятилетия ВОЗ выделял как наиболее опасные для человечества болезни это сердечно-сосудистые, онкология, и на это тратились огромные средства на изучение, на профилактику, на выработку лекарств. Но, видите, супермикробы сегодня стали для нас реальной проблемой, вот как в Африке. Многие считают, что наиболее опасным животным является тигр или лев, а на самом деле, по статистике, наиболее опасным, как вы знаете, Ларис, является комар.
Да-да-да, комар. Но когда спрашивают, какое в джунглях самое опасное животное, очень многие люди автоматически отвечают, ну, наверное, тигр, лев, там, ну, кто-то огромный, большой, саблезубый, а на самом деле это, конечно, комар. И вот комара-то мы и не заметили. Это правда.
Да. Комары, кстати, в год убивают порядка 725 тысяч человек. Это так, к сведению, для статистики.
Ничего себе. Но возвращаясь к супермикробам, это действительно огромная проблема, с которой человечеству только предстоит научиться как-то, даже, я не знаю, бороться, взаимодействовать.
Да, совершенно верно. Сейчас многие эксперты, изобретатели пытаются найти новые антибиотики, которые позволят более эффективно бороться с микробами. Но это все впереди, пока все в разработках. Все вы знаете, мы все ждем вакцину. Вот-вот ее обещали выпустить на рынок.
Что касается биотеха, то это обычная история. Такие стартапы всегда очень долгие, и мы часто обсуждаем в нашей программе скорость, с которой развиваются IT-стартап и биотех. Это несопоставимые истории. IT — это то, что быстро написали, быстро запустили, а биотех — это всегда очень долго, это годы. Как вы думаете, здесь может быть какое-то ускорение?
Я уверена, что может, и как раз на помощь биотеху приходит IT, потому что IT как раз ускоряет многие процессы. А если говорить о диагностике, то вот медицине сильно помогают информационные технологии. Недавно известная российская сеть медицинских клиник приобрела компанию «Третье мнение», которая занимается искусственным интеллектом для выявления патологии на медицинских изображениях. И тем самым поддерживая доктора в принятии правильного решения. То есть данная программа анализирует рентгенограммы, снимки МРТ и на базе их накапливает определенную базу знаний, которую используют впоследствии для вынесения правильного решения. И чем больше таких снимков программа проанализирует, тем более точным будет ее решение.
Ну вот к вопросу о генетике. Этой темой человечество занимается давно. Накоплено достаточное количество информации. Но, тем не менее, вот такого прорыва пока не наблюдается. Почему?
Но если смотреть на генетические исследования, то здесь как раз, скорее всего, сдерживающим фактором является ограничение, связанное с вычислительными мощностями. Сегодня у нас с вами у всех в руках смартфоны, которые наиболее производительные, чем компьютеры, которые стояли у нас в офисах еще 5-10 лет назад. Мы все ждем следующего этапа, следующего прорыва. Это то, что касается, называется квантовыми вычислениями, квантовыми компьютерами. Представьте, сегодня все дата-центры мира и все сервера. Вот один квантовый компьютер может быть более производительным, чем все сервера мира сегодня вместе взятые. А если говорить о том, когда они появятся, то на самом деле они уже существуют, но они достаточно дорогостоящие и не для массового потребителя. Если говорить о коммерческом использовании, то это эксперты ожидают, что произойдет в течение ближайших 4-5 лет.
У России здесь довольно хорошие перспективы. Наш центр один из сильнейших в мире.
Да, российский квантовый центр считается одним из сильнейших в мире, и поэтому мы имеем шанс на то, чтобы в квантовых технологиях мы сделаем существенный прорыв.
Ну вот видите, мы с одной стороны так ждем этой цифровизации, буквально уповаем на нее, а с другой стороны страшновато. И все чаще и чаще звучат опасения, потому что ты попадаешь в зависимость от этого цифрового мира, ты в него попадаешь. Ну и здесь, в общем-то, есть как плюсы, так и минусы. Давайте о них тоже поговорим.
Мне кажется, да, очевидно, что технологии не всегда несут благоденствие. Можно вспомнить фильм «Терминатор», также высказывание Стивена Хокинга по поводу искусственного интеллекта. И то, как он сейчас развивается, он нас, наверное, заставляет задуматься. Вероятно, ученым был сделан точный прогноз.
А от чего мы должны опасаться?
На мой взгляд, наверное, здесь яркий пример именно Китай, который в 2006 году искусственный интеллект обозначил одним из главных своих приоритетов. Сегодня Китай по развитию искусственного интеллекта на втором месте, но ожидает, не ожидается, а планируется. Он планирует, что к 2030 году Китай будет лидером в данной области. Казалось бы, для чего им это? Во-первых, для обеспечения роста экономики, стабильности и в том числе внутренней политики. И, наверное, китайцы считают, что режим сохранит сам себя с помощью систем социального кредита, о которой многие из нас слышали.
Ну да-да-да, это так довольно, знаете, многих настораживает, когда большой брат смотрит на тебя, знает все про тебя, и случись что не так, ты становишься практически изгоем, потому что благо, которое доступно другим не провинившимся членам общества, которые набрали какие-то баллы очередные, тебе уже недоступно.
Да, все так. И если смотреть более детально на ключевые факторы достижения лидерства Китая в области искусственного интеллекта, то первое — это железо. Китай надеется создать самый быстрый чип искусственного интеллекта в мире. Второе — это количество данных. По количеству данных все мы знаем, что Китай на первом месте и постоянно растет. Третье — это алгоритмы. С этим в Китае немножко проблематично, поэтому Китай активно инвестирует в обучение своих студентов за рубежом и способствует их дальнейшему возвращению в Китай, чтобы студенты, получившие лучшее западное образование, работали на благо страны. Четвертым фактором является коммерческая экосистема. Все мы наслышаны про Байду, про Алибабу, про Tencent. Именно вот эти компании уже приземляют конкретные решения на массового потребителя.
А в России как это выглядит?
А Россия считается, что плюс-минус пошла по китайскому пути. Конечно же, мы пока не на передовой, информации меньше, но при этом и Яндекс, Алису, и беспилотные машины. Сбербанк анализирует заемщиков. Ростех активно использует искусственный интеллект на своих предприятиях. Более того, даже МВД анализирует лица граждан. И даже есть такая информация, что с 2021 года будет внедрена система, которая будет тестировать студентов и будет рекомендовать их к отчислению на базе оставленного студентами цифрового следа.
Ну, а давайте поговорим о том, как цифровизация приходит в обычную жизнь обычных людей, ведь привычки же тоже меняются. Ну вот смотрите, мы стали гораздо меньше общаться, мы гораздо больше времени проводим у экранов, то самое экранное время. Кажется, что все это маленькими шажками, но ведь мы уже не похожи на себя пятилетней давности.
Все так и есть. Эти 3 месяца самоизоляции существенно повлияли на нас. Я думаю, что эти изменения мы будем видеть и в дальнейшем. Но есть мнение, что потребление цифровых услуг — это признак бедности. То есть если вы учитесь онлайн, значит, у вас не хватает денег, недостаточно денег для того, чтобы учиться в атмосфере крутого вуза, высококлассного. Если вы лечитесь онлайн, значит, у вас не хватает средств для того, чтобы пойти в клинику и записаться на прием и пойти на прием к действительно хорошему специалисту. А вместо этого вы берете консультацию онлайн и так далее.
Понятно. То есть то, что еще совсем недавно было абсолютным таким, ну, выражусь так, признаком крутости, когда ты все время онлайн, когда ты весь в технологиях, ты такой техногик, сейчас это уже не так модно.
Совершенно верно. Это, наверное, уже становится признаком в какой-то степени дурного тона. Раньше, еще там 5-6 лет назад, если ты отвечаешь на e-mail в режиме онлайн ночью или не ночью, это как бы было круто, то сейчас совершенно другой подход. А более того, в Кремниевой долине, в центре мирового технологического предпринимательства, люди стремятся даже разорвать себя от экранов телефонов и ограждают свои семьи от сквозной цифровизации. Особенно это касается детей. Знаете, было проведено интересное исследование Национальной ассоциации здоровья США, в котором принимали участие порядка 11 тысяч наблюдаемых. И по результатам данного исследования дети, которые проводят более 2 часов в день за мониторами компьютера или за своими гаджетами, они показывают намного худшие результаты в языковых тестах и тестах на мышление. На самом деле даже есть гипотеза, которая дает этому всему объяснение. Согласно ей, конструировать что-то, моделировать на экране компьютера — это не то, что конструировать в реальной жизни, когда у тебя в руках реальные детали.
Получается, что сейчас происходит такая коррекция. Знаете, мы сделали довольно большой скачок вперед, а теперь отступаем немного назад в сближение с этими технологиями. Вам не кажется? Или должны отступить? А можем ли мы отступить?
Мне кажется, мы попробовали то и то, и сейчас то самое время, когда каждый для себя должен выбрать тот самый правильный рецепт, микс времени онлайн и офлайн, который подходит именно ему.
Ну, в общем, да. И по-прежнему единственной роскошью остается...
Да, роскошь человеческого общения, как сказал Антуан де Сент-Экзюпери. Поэтому надо общаться, проводить время с близкими, интересными тебе людьми, со своей семьей.
И стараться делать это офлайн. Спасибо большое. Елена Волотовская, руководитель компании Softline Venture Partners и руководитель комитета по развитию IT опоры России, рассказала в нашем эфире о том, почему технологии — это не всегда абсолютное благо, почему стоит ограничивать свое пребывание у экранов и мониторов и пребывание своих детей, ну и о том, куда, собственно, нас движет этот технологический мир. Спасибо большое.
Спасибо, Лариса.
Прямо сейчас я передаю слово своему коллеге Александру Горному, и в эфире его обзор «Стартап дня».
Fiverr. Типичный питч стартапа с подпиской на материальные товары. Вы переплачиваете в 3 раза, зато меняете марки и модели, когда хотите. Миллениал становится беднее и свободнее, если под свободой понимать возможность сегодня ходить с Samsung, а завтра с iPhone. Аж противно. Американский стартап дня Fiverr добавил в стандартной схеме всего 1 поправку и сделал честный сервис. Он продает мебель по подписке, но разрешает клиенту купить понравившийся шкаф, вычесть из цены деньги, уже потраченные на аренду. Диван стоит $1000 в магазине, 50 в месяц по подписке, через год его можно купить за 400. Для покупателя концепция получилась беспроигрышная. Если он угадал с первого раза, то по сути купил мебель в рассрочку. Если не угадал, что ж, клик-клик по сайту, скоро приедет грузчик, старое кресло заберет, новое привезет. Все потери — 1-месячный платеж. И тут свобода, кажется, и правда того стоит. Если где-то прибыло, значит где-то убыло. Компания не зарабатывает на каждом предмете 3 конца, добирать ей приходится на услугах. Во-первых, клиент платит $19 в месяц за саму возможность пользоваться сервисом. Во-вторых, каждый выезд грузчиков для замены мебели стоит $99, вместо обычной для подписок бесплатной замены в любое время. В итоге у стартапа получается экономика обычного мебельного магазина с экономией на маркетинге за счет хорошего предложения, лишними $19 с каждого клиента в месяц и шальной дополнительной выручкой от тех, кто ошибся и не стал в итоге выкупать товар. Должно сходиться. Сейчас Fiverr работает в 4 городах, в феврале он привлек $30 миллионов инвестиций. Concentric. Канадский стартап дня Concentric производит биодобавки для почв. Вкратце, его публичный питч звучит так. Все давным-давно знают, что есть полезные бактерии, которые надо разбрасывать по полям, чтобы урожай был больше. Мы первые догадались, что разбрасывать надо не одну бактерию, а несколько разных. Комбос работает эффективнее, чем один штамм. Собственной экспертизы у меня нет, но судя по довольно скромным успехам и финансированию, с научной точки зрения все несколько преувеличено, и реального прорыва стартап не совершил. Причина, почему я взялся говорить о проекте, их промасает. В одном клике от главной страницы Concentric выложил результаты тестирования своих удобрений. С виноградом мы работали в 2017 году в Малибу, штат Калифорния. Обработали 1 акр 4 раза, выливали по 1 галлону волшебной жидкости. Вот урожай, вот сравнение с необработанным полем. Чеснок мы удобряли в 2 местах провинции Онтарио. Вот даты, вот результаты. В отчетах 0 воды читаются легко, длина по паре страниц на каждое растение. Точность везде 0,1%, не просто картинки выросла и стала лучше. Красота. Вот бы каждому так работать, но нет, все играют в секретики и просьба назначить звонок. Все остальное скучно. Дата основания стартапа аж 2007 год. Самый большой раунд он привлек в 2017 году. Это было $29 миллионов. Реальные продажи идут, видимо, с 2016 года.
Ну что ж, на этом пока все. Вы слушали программу «Завтра в мире». Я, Лариса Катышева, прощаюсь с вами ровно на одну неделю. Я желаю вам всего самого доброго. До встречи.